Она казалась олицетворением доброй женщины, какую мечтает взять в жены каждый молодой холостяк. Верной, аккуратной, интеллигентной, уравновешенной, неконфликтной, заботливой, очаровательной. Да вдобавок не курила и не пила. Она была этаким яблочным пирогом, американским флагом, мамой, сестренкой и живительным родником в одном пакете, обернутом в перевязь герл-скаута. «Розали, я тебя люблю», — поведал я однажды вечером.
«Я тоже тебя люблю, Фрэнк», — кивнув, тихонько обронила она. «Почему бы нам не погостить у моих родителей, чтобы рассказать им о нас?»
Ее родители жили в Дауне, к югу от Лос-Анджелеса. Ехать было долго, и по пути мы остановились и сняли хижину у Писмо-Бич. Мы провели там чудесный вечер, а когда снова тронулись в путь на завтра утром, Розали была уже не девственницей. Я чувствовал по этому поводу искреннее раскаяние, понимая, что мне следовало бы побольше печься о ее добродетели, ведь я прекрасно знал, как Розали ее ценила. Я то и дело извинялся, пока мы ехали вдоль побережья на ее автомобиле. Ей хотелось поехать именно на нем.
«Хватит извиняться, Фрэнк», — прильнув ко мне, улыбнулась Розали. «Я сама этого хотела. И вообще, мы просто приплюсуем это к нашей свадебной ночи».
Ее родители оказались чудесными людьми. Они тепло встретили меня, а когда Розали поведала им, что мы поженимся, горячо поздравили нас. Два дня разговоры вертелись только вокруг свадьбы, хотя на самом деле я еще не просил Розали выйти за меня замуж. Но все считали это само собой разумеющимся, и ее родители явно одобряли меня. Но как я мог на ней жениться? Она думала, что я Фрэнк Уильямс, второй пилот Панам, с лучезарным будущим. Я же знал, что если мы поженимся, поддерживать эту иллюзию я больше не смогу. Будет лишь вопросом времени, когда она узнает, что на самом деле я Фрэнк Абигнейл, несовершеннолетний жулик с липовым фасадом и грязным прошлым. «Я не могу так поступить с Розали», — сказал я себе. «Или могу?» У меня было 80 или 90 тысяч долларов наличными. Более чем достаточно средств, чтобы начать семейную жизнь. Может, Розали поверит, если я скажу, что больше не хочу летать, что мне всегда хотелось быть владельцем и управляющим магазина канцтоваров. Вообще-то, мне этого не хотелось никогда, но это было единственное честное ремесло, в котором я поднаторел. Но эту идею я отбросил. Я все равно останусь Фрэнком Уильямсом, а Фрэнк Уильямс будет по-прежнему разыскиваемым преступником. Визит, начинавшийся так приятно, обернулся для меня сущей пыткой. Я чувствовал, что люблю Розали по-настоящему и искренне хотел жениться на ней, но в сложившихся обстоятельствах попросту не видел, как это осуществить. Однако Розали думала, что выйдет за меня замуж. Ее родители думали, что она выйдет за меня замуж. Они с радостью устремились вперед во весь опор, назначив свадьбу через месяц, составляя список приглашенных, планируя прием и делая все, что делают родители и дочь, когда ей вот-вот суждено стать невестой. Я принимал участие во многих из этих дискуссий, внешне радостный и с нетерпением дожидающийся этого дня, а внутренне терзаемый чувством вины, сгорающий со стыда и крайне несчастный. Я сказал Розали и ее семье, что мои родители уехали в отпуск в Европу, и они согласились, что должны подождать возвращения моих близких, по моим словам, ожидающегося через 10 дней, прежде чем приступить к окончательному воплощению каких-либо планов.
«Я уверена, что твоя мама захочет приложить ко всему этому руку, Фрэнк», — сказала мать Розали.
«Не сомневаюсь», — солгал я. Хотя был уверен, что скорее моя мать захочет наложить руки на меня. Я не знал, как быть. Я жил в доме Розали, в гостевой комнате, и по ночам, лежа в постели, слышал гул голосов ее родителей из комнаты через коридор напротив, понимая, что они говорят о свадьбе дочери с таким чудесным молодым человеком, и чувствовал себя хуже некуда. Однажды днем мы с Розали отправились покататься на велосипедах. Поездка привела нас в парк. Мы уселись в тени исполинского дерева, и Розали, как обычно, принялась щебетать о нашем будущем. Где мы будем жить, сколько заведем детей и так далее.
Глядя, как она говорит, я вдруг ощутил, что она поймет, что она любит меня достаточно крепко, чтобы не только понять, но и простить. Одной из черт, которую я любил в ней больше всего, была ее способность к состраданию. Я ласково зажал ей ладонью рот. «Розали», — произнес я, изумившись собственному спокойствию и самообладанию. «Мне нужно сказать тебе кое-что, и я хочу, чтобы ты попыталась понять. Не люби я тебя так сильно. Я бы не сказал тебе всего этого, потому что никогда и никому не говорил то, что открою тебе. А тебе я говорю, Розали, потому что люблю тебя и хочу, чтобы мы поженились». «Розали, я вовсе не пилот Pan American. Мне не 28, Розали. Мне 19. Меня зовут не Фрэнк Уильямс. Меня зовут Фрэнк Абигнейл. Я жулик, Розали. Притворщик и чековый мошенник. И меня разыскивает полиция всей страны». Она в шоке воззрилась на меня.
«Ты серьезно?» — наконец вымолвила она. «Но мы встретились с тобой в аэропорту. У тебя есть летная лицензия, я ее видела. У тебя удостоверение по нам. Ты был в форме, Фрэнк. Зачем ты все это говоришь, Фрэнк? Что на тебя нашло?»
Она издала нервный смешок.
«Ты меня разыгрываешь, Фрэнк?»
«Нет, Розали», — покачал я головой. «Вовсе не разыгрываю. Все сказанное мной правда». И я выложил ей все без утайки. От Бронкса до Дауни. Я говорил добрый час, следя за выражением ее лица, и видел, как в ее глазах отражаются то ужас, то недоверие, то мука, то отчаяние и жалость, прежде чем ее чувства скрылись за пеленой слез. Спрятав лицо в ладонях, она неудержимо рыдала, казалось, целую вечность. Потом взяла мой носовой платок, утерла глаза и лицо и встала.
«Поехали домой, Фрэнк», — негромко проронила она.
«Ты езжай, Розали», — ответил я. «Я скоро следом, мне надо побыть одному. И еще, Розали, никому ничего не говори, пока я не появлюсь. Я хочу, чтобы твои родители услышали все это из моих уст. Обещай мне это, Розали».
«Обещаю, Фрэнк», — кивнула она. «До скорой встречи».
И она покатила прочь. Прекрасная женщина, выглядевшая в этот момент жалкой и одинокой. Забравшись на свой велик, я поехал по окрестностям, погрузившись в раздумья. Вообще-то Розали не обмолвилась почти ни словом. Она определенно не сказала мне, что все в порядке, что она прощает меня и что все равно выйдет за меня замуж. Я даже не знал, что она думает на самом деле или как отреагирует, когда я снова появлюсь в ее доме. И вообще, стоит ли мне возвращаться? В ее доме из моего осталась лишь кое-какая спортивная одежда, пара костюмов, белье, да набор для бритья. Свой мундир я оставил в номере мотеля в Сан-Франциско, а фальшивое удостоверение и липовая летная лицензия лежали у меня в кармане. Я ни разу не говорил Розали, где живу. Всякий раз либо звонил ей, либо наведывался в ее дом. А когда она как-то раз спросила, сказал, что живу у пары чокнутых пилотов в Аламеде, но у них настолько не все дома, что в апартаментах нет ни телефона, ни телевизора. Ответ ее вроде бы удовлетворил. Она была ничуть не любопытна, воспринимая людей такими, какими те себя преподносили. Это была одна из причин, по которым я наслаждался ее компанией и встречался с ней чаще, чем обычно. Рядом с ней я чувствовал себя в безопасности. Но в тот момент я себя в безопасности отнюдь не чувствовал и уже усомнился, что моя импровизированная исповедь была столь уж благоразумным поступком. Но заставил себя отринуть опасения. «Что бы Розали ни предприняла, — твердил я себе, — в свете того, что ей теперь известно, она меня не предаст». Я подумывал, не позвонить ли ей, чтобы прощупать ее нынешние чувства, но решил предстать перед ней лицом к лицу и заставить принять решение. Приблизившись к ее дому по боковой улочке, я, немного не доезжая до угла, остановился, положил велик и пошел вдоль соседской живой изгороди.